приглашаем в наш медицинский городок. Передачу ведет врач, доктор медицинских наук Игорь Борисович Хлынов.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Мы продолжаем с вами цикл бесед, посвященных заблуждениям, которые мешают поддержанию нашего здоровья, которые очень сильно распространены в наших головах, и они настолько растиражированы, что молчать об этом уже, наверное, нельзя. В прошлой передаче мы разбирали с вами проблемы и заблуждения, которые касаются витаминов, и с вашего разрешения, учитывая то, что это очень важная все-таки проблема, я повторю основные выводы, которые мы по предыдущей передаче вместе с вами пришли. Первое. Витамины – это не лекарство. Лечиться витаминами ни в коем случае нельзя. Это преступно. Второе. Максимально эффективно работают только витамины, которые находятся, конечно же, в продуктах естественного питания, а не в качестве химических добавок. И использовать витамины нужно только по согласованию с врачом и крайне целесообразно не для лечения как такового заболевания, а только для профилактики тех или иных состояний, которые сопровождаются повышенным расходом витаминов. А это, как правило, существенное ограничение в питании, более 2-3 недель, сопровождающиеся потерей веса, это злоупотребление алкоголем и нарушение пищеварения, которое сопровождается, конечно же, также потерей веса. Вот основные, в общем-то, причины. И самое главное, витамины – это не панацея от всех бед, и лечиться ими практически подряд все заболевания ни в коем случае нельзя. И очень важный вывод, к которому неоднократно, наверное, придется нам возвращаться, это то, что нельзя ни в коем случае верить некоторым рекламным моментам, рекламным роликам, утверждениям со стороны средств массовой информации, когда рассказывают про витамины, чуть ли не какие-то новые формы цитаминов, которые настолько эффективны, что могут побелить все что угодно, даже рак. Это на самом деле неправда и, к сожалению, чисто коммерческая вещь. Чтобы закончить тему витаминов, я вкратце, как и обещал на прошлой передаче, перечислю, в общем-то, основные продукты, в которых содержатся те или иные основные необходимые для нас витамины. Ну и тот вопрос, который прозвучал в прошлой передаче в отношении цинка, где максимально содержится цинк. Цинк максимально содержится в продуктах животного происхождения, это мясо, печень, почки, хотя цинк – это не витамины, это микроэлементы, то есть это несколько другая проблема, которая заслуживает отдельного внимания. Что касается витаминов, витамин С, как мы говорили на предыдущей передаче, и даже с удовольствием я отметил, что в перекличку с нашей передачей по одному из центральных каналов, даже в крупной передаче в новостной, было сказано о том, что уже даже во всем мире признается не такая абсолютная важность использования витамина С, и что желание, которым в отношении укрепления здоровья, в отношении витамина С не слишком завышены, и уповать на него при многих заболеваниях ни в коем случае нельзя. И нельзя также превышать его дозу. Но вместе с тем, конечно же, суточная потребность остается необходимой составной частью питания человека, и максимально витамин С содержится в черной смородине, в перце, в облепихе, в свежей капусте, в цитрусовых, в зеленом горошке и в отварном картофеле. Поэтому, грубо говоря, перечисленный вот этот весь спектр продуктов, он показывает, как правило, дефицита серьезного-то нет. В истории вообще описаны дефициты витамина только тогда, когда путешественники, мореплаватели долгое время находились вдали от дома, в море, и питались одной, допустим, солониной, соленой рыбой, и не могли кушать овощи. Поэтому у здорового человека в современном мире практически дефицит витамина С исключен. Что касается витаминов группы В, максимальное их содержание в основном это мясо, печень, почки, крупы и хлеб. Практически все витамины В1, В2, В6 содержатся вот в тех перечисленных продуктах. Вместе с тем еще, значит, вот витамин В12 максимально содержится еще и в мясо, в рыбе, и также в печени, в почках. То есть это, в общем-то, животная пища содержится. Хотя полное ограничение даже в пище животного происхождения не влечет за собой автоматический дефицит витаминов группы В, потому что они содержатся в большом количестве и в крупах, таких как в овсяной, в гречневой, в хлебе, в основном в ржаном. Поэтому даже такое растительное питание во время поста, оно совершенно не автоматически подразумевает под собой собой дефицит витаминов, и бояться этого ни в коем случае нельзя. Что касается группы витаминов, так называемых жирорастворимов, А, Е и К, то витамин А максимально содержится в сливочном масле, в печени трески. Витамин Е в растительном масле в большом количестве содержится. Витамин К в основном только в зелени, это петрушка, укроп и лук. И каротиноиды, как предшественники витамина А, в основном в моркови, в зелени, в помидорах и абрикосах. Вот что касается витаминов. Тема сегодняшней передачи, которую хотелось бы затронуть в том же разрезе, который мы поднимали в последней передаче с вами, касается иммунитета. Также крайне спекулятивная тема, по поводу которой приходится слушать разнотолки и разночтения не только от людей, которые далеки от медицины, но даже среди врачей на самом-то деле представления относительно важности и вмешательства в это составляющее, они просто диаметрально противоположны у врачей, которые даже работают в одной клинике. Само понятие иммунитет появилось на свет благодаря, это надо отметить, наш приоритет, мы иногда забываем, насколько мы великая страна, благодаря русскому ученому Мечникову, ну и позже, значит, несколько уточнил и характеризовал это понятие, безусловно, мировой французский микробиолог Луи Пастер. Вначале, правда, под иммунитетом понимали невосприимчивость организма к инфекционным заболеваниям. Считалось, что он важен только, когда человек встречается с инфекцией. Но уже в середине 20 века исследования, современные исследования показали, что иммунитет защищает организма не только от микроорганизмов, от микробов, но и от любых других чужеродных клеток. Это и паразиты, и инородные ткани. В частности, эта проблема была, когда начинала развиваться трансплантация, пересадка органов. Это и собственные опухолевые клетки, да и вообще участие иммунитета было найдено практически при всех существующих известных болезнях в той или иной степени. И в связи с этим возникла такая достаточно массовая волна, и популярная волна, и медицинская волна, которая стала вообще возбуждать интерес к иммунитету и списывать многие неизлечимые хронические болезни на, естественно, на какие-то тяжелые нарушения иммунитета, и появилось огромное количество спекулятивных рецептов, которые бы базировались на том, что это исправляет иммунитет. Но согласитесь, самые две таких вот частых спекулятивных темы, под которыми происходит развитие и внедрение различных добавок, различных хитрых каких-то лекарств немедицинских, это то, что они влияют на иммунитет, иммуностимулятор, это то, что они вот обладают каким-то вот действием очищающим. Но про очистки мы много раз говорили, о том, что все-таки эта ситуация совершенно несерьезная, и медицина никак не находит подтверждения наличия каких-то шлаков в организме. Под ними, как правило, путают просто совершенно другие сложные заболевания. Такая же ситуация с иммунитетом, несмотря на то, что огромное количество лекарств приписывается какое-то влияние на иммунитета, особенно это лекарств на основе трав там, или витаминов, на самом-то деле это все крайне завышенные и неправдивые рассказы, предложения и авансы, которые отдаются, в общем-то, этим лекарствам. Что касается самого иммунитета, ну, не лишне вспомнить, что он имеет две, так скажем, условных подразделения. Это не специфический иммунитет или реакция иммунитета врожденная, которая дана, скажем, человеку от рождения для защиты от тех или иных чужеродных внедрений в организм. И так называемый специфический иммунитет – это иммунитет, который развивается у человека уже в результате тренировки, когда он встречается с той или иной инфекцией. И вот одной из форм специфического иммунитета, развитие исследования позволило, конечно же, развить целую область медицины, это вакцинацию и получение различных вакцин и прививок, которые бы защищали человека от страшных тяжелых инфекционных заболеваний. И для нас уже сейчас практически это является каким-то историческим достоянием, и редко мы встречаемся, слава богу, с какими-то тяжелыми инфекционными заболеваниями, которые благодаря массовой вакцинации удалось из медицины, из жизни человека отодвинуть на самый последний план. Это полиомиелит, и оспа, и другие тяжелые заболевания, которые свирепствовали в свое время достаточно серьезно в средние века и несколько позже среди человека. Если говорить о самой структуре иммунитета, то необходимо отметить, что вообще-то, несмотря на то, что сейчас очень часто рассказывают, что вот иммунитет мы можем исследовать, что мы можем, значит, делать какие-то исследования на иммунитет, нужно отметить, что вообще медицина и наука, она находится только в самом-самом начале по исследованию иммунитета, если говорить по уровню развития. Если сравнить вообще, наверное, наши знания о иммунитете, то они равны таким же знаниям, как исследования в средние века инфекции, когда смотрели через микроскоп и даже не знали, как происходит жизнедеятельность микроба, как размножаются микроорганизмы, те или иные инфекции. То есть это самый зачаточный этап. И поэтому следует честно признать, исследование иммунитета очень часто это вопрос, который больше носит спекулятивный характер. И когда человек исследует иммунитет, честно нужно сказать, что информации современный врач имеет очень-очень мало. Мы можем сейчас находить нарушение иммунитета, но только его грубые формы. Какие-то средние переходные моменты очень часто мало дают информацию. И я призываю это к тому, что если у человека нет серьезных, достаточных оснований, вот очень серьезных оснований, которые мог бы определить врач, не стоит завышенно ждать от исследований на иммунитет каких-то дополнительной информации, которая помогла бы для вашего лечения. Совершенно не стоит настраивать себя на исследование иммунитета, тем более платно. Сейчас любая медицинская платная контора, значит, платное учреждение, оно с удовольствием предлагает услуги такие эксклюзивные с вопросами о том, что давайте вот поисследуем вам иммунитет, совершенно не получая как таковой серьезной информации и без достаточных на то воздействий. Порядка 90 с лишним процентов этих исследований, они совершенно не обоснованы и не должны проводиться, потому как, несмотря даже на суперсовременные лаборатории, исследование иммунитета, еще раз повторюсь, сейчас крайне далеко от какой-либо истины. Вообще-то основными признаками такого серьезного поражения иммунитета, как правило, являются частые рецидивы хронических инфекционных заболеваний, частые упорные простуды, которые плохо лечатся, если они, правда, лечатся правильно на самом деле, потому что здесь не надо путать ситуацию, когда человек, ну, допустим, вот от насморка полечился, и полечился абы-кабы, и у него опять начинаются какие-то осложнения, там уже гайморит, он опять абы-кабы полечился, у него следующее осложнение, это совершенно не значит, что у него плохой иммунитет, это просто недолеченное заболевание как таковое, которое не вылечено, иммунитет здесь совершенно ни при чем, как бы его ни регулировали, этот иммунитет с точки зрения еще скудных тех данных, которые мы имеем, это не даст никакого результата, пока не будет, в общем-то, построено правильное лечение. Очень частое распространенное заблуждение, которое в отношении иммунитета существует, это то, что иногда почему-то и врачи, и люди не медицинской специальности просто-напросто абсолютно утверждают без каких-то апелляций о том, что все болезни из-за ослабленного иммунитета, и поэтому вот чтобы для того, чтобы выздороветь окончательно, нужно этот иммунитет вот любыми способами поправить. Конечно же, нет. Иммунная система, как мы и говорили, это одна из важнейших составных систем человека по защите его от инфекции и других различных чужеродных воздействий. Однако утверждать, что все болезни из иммунитета, из-за того, что иммунитет ослаб, это совершенно некорректно, это неправильно. С таким же успехом можно взять на веру совершенно старое представление, которое уже ушло в историю, то, что все болезни от нервов, как считали раньше. Вот, значит, язва от нервов, значит, давление от нервов, там, вот это от нервов. Нет, конечно же. Нервный фактор, он просто является провоцирующим фактором, он способствует обострению заболевания, но он не является первопричиной, и приведя человека в состояние психологической стабильности, нельзя исправить болезнь. Это уже доказано и всем известно на самом деле. И точно так же с иммунитетом. Хоть иммунитет и участвует тем или иным образом в развитии болезни, в поддержании болезни, он не является первопричинным фактором и болезни, и воздействовать на него – это обращать внимание на совершенно ненужный фактор, это тратить время, свои моральные и физические силы на совершенно необоснованные направления в лечении. Хоть и иммунитет, конечно же, значит, иногда бывает ослаблен. Очень часто нарушение иммунитета и вообще иммунная реакция как таковая является следствием самой болезни. И даже иногда, если человек проходит исследование на иммунитет, и вот ему лаборатория подтверждает, да, у вас не хватает таких-то иммунных клеток, таких-то иммунных клеток, он, значит, вот начинает заниматься иммунитетом, вот как самый такой распространенный пример. При сахарном диабете, если человек плохо контролирует сахарный диабет, не соблюдает режим питания, не соблюдает прием медикаментов, у него в течение нескольких лет обязательно формируется недостаточность иммунитета. И подумав о том, что иммунитет и есть та вот золотая, может быть, точка, на которую, оперевшись, можно исправить сахарный диабет, человек, конечно же, заблуждается, потому что сахарный диабет – это само по себе заболевание, формирующееся по своим законам, и даже если он уже имеет на определенной стадии течения сахарного диабета нарушение иммунитета, будет заниматься иммунитетом, он не решит никакие основные проблемы, потому что первопричина, как была диабет, нарушение сахара, они так и останутся как таковыми. Следующее достаточно частое заблуждение, с которым приходится встречаться в отношении иммунитета, это то, что с целью профилактики необходимо обязательно принимать лекарства, укрепляющие иммунитет. То есть вводить лекарства, стимулирующие иммунитет, в такой, знаете, образ так, укрепления здоровья, образа жизни. И в настоящее время действительно в аптеках можно увидеть практически сотни лекарств, обещающих, что именно они укрепят иммунитет. В действительности же, если честно сказать, в ходу у специалистов не больше десятка, может быть, полутора десятка препаратов, которые имеет медицина серьезной доказательной базой в рамках вот исправления тех или иных нарушений иммунитета. Но самое главное, ни один из них, даже тех препаратов, которые имеют высшую степень значимости, силы и активности, ни один из них не применяется как самостоятельное лекарство в современном мире, в современной медицине. Назначают их только лишь, и это я подчеркиваю, только в комплексе с основными средствами от конкретной болезни. То есть вылечить пневмонию, скажем, сказать, просто препаратами, стимулирующими иммунитет, ни в коем случае нельзя. Это преступление, это только приведет к катастрофе как таковой. По мнению практически всех специалистов, которые занимаются иммунитетом, укрепить иммунитет здорового человека лекарствами практически невозможно. То есть профилактически ни в коем случае нельзя покупаться на удочку, когда предлагают те или иные средства профилактики, там, вот по укреплению иммунитета на перспективу. По одной простой причине, что препараты, которые или серьезные препараты, или какие-то растительные профилактические препараты, влияющие на иммунитет, они в собственном варианте, вот без комплексного подхода, они просто не работают, без целенаправленного лечения того или иного заболевания, при котором разбирается вопрос о необходимости приема иммунитета. И, в частности, вот главный врач Института иммунологии Министерства здравоохранения Российской Федерации, вот доктор медицинских наук Наталья Ильина, вообще категорически очень часто в брошюрах, посвященных этой проблеме, подчеркивает, что нужно писать большими буквами и четко еще раз напоминать, что здоровым людям нет необходимости и нельзя применять препараты иммуномодуляторы. Это средства, которые могут иметь серьезные побочные эффекты сами по себе. А людям больным эти препараты должны назначаться только в комплексе с болезнями, с лечением, с препаратами, которые бы лечили основное заболевание, и совершенно не усиливая те небольшие проценты эффективности тех иммуностимулирующих препаратов, которые возможны. И заблуждение, о котором уже начал я говорить, о том, что с инфекционными заболеваниями иммунитет справится сам, поэтому их не надо лечить. Очень часто приходится слышать, вот раньше люди, значит, не знали антибиотиков, у них был очень крупный, серьезный иммунитет, они, значит, серьезно не болели. Вот, значит, раньше люди не знали никаких препаратов, все было хорошо. Ну, это все на самом деле заблуждение, каждый раз я говорю в ходе наших бесед. На самом-то деле до начала 20 века самым страшным страданием человека были инфекционные заболевания, они были лидирующими по смертности. И люди умирали не столько даже от сердечно-сосудистых заболеваний, не столько умирали даже там от каких-то других болезней хронических, а умирали от снобоинфекционных заболеваний, туберкулез, воспаление легких, инфекция брюшной полости, все что угодно. Любая раневая поверхность могла стать критической для человека, несмотря ни на какой, как казалось бы, вот такой стойкий иммунитет, который был. Это все мифы, это все заблуждение, это отсутствие информации об истории человечества, о истории медицины, истории вообще жизни. Поэтому считать, что не нужно заниматься лечением инфекционных заболеваний, а нужно только лишь обратить внимание на иммунитет, это все совершенно неправда. И больше имеет спекулятивное значение, когда люди вот действительно обращаются, так сказать, вот к истории, говорят, что вот раньше не занимались, да, вот иммунитет был крепкий, все побеждали. Нет, на самом деле. Ни один иммунитет не способен справиться у человека с огромным количеством инфекционных болезней. Вот в качестве примера привожу верхние пышме, сейчас вспышка пневмонии, и слава богу, пока все это проходит, в общем-то, под контролем медицины, но если бы эта вспышка случилась до эпохи антибиотиков, то, как и было в старые времена, от воспаления легких умирали до 40% людей. Это вообще катастрофическая цифра, четверо людей из 10 погибали. Сейчас, благодаря современным методам медицины, мы говорили в предыдущих передачах, то пострадать от пневмонии может только лишь человек, который очень поздно обратился или у которого очень тяжелое течение заболевания, который, в общем-то, не соблюдает режимные мероприятия лечения. Поэтому болезнь-то взята под контроль и не считается сейчас достаточно серьезной и страшной. Следующее заблуждение, с которым часто приходится нам встречаться, это то, что все препараты практически, так сказать, вот иммунные, которые мы приобретаете в аптеках или травке, они все повышают иммунитет. Ну, я уже по этому поводу говорил, практически серьезных препаратов, которые влияют на иммунитет, их очень мало, и они все находятся только в арсенале клинического врача, то есть врача, который занимается действительно серьезным лечением. Препараты, которые распространяют без рецептов, это препараты, которые имеют больше такой спекулятивно укрепляющий характер, серьезным образом не влияя на, в общем-то, как таковой иммунитет. Я, пользуясь тем, что у нас осталось немножечко минут, хотел бы обратить ваше внимание на следующий аспект. Это относительно рекламы и относительно лекарств. Мы очень часто возвращаемся к этой проблеме, поднимая в самых разных аспектах, и очень часто ее нужно, конечно же, держать в голове и в отношении аспектов иммунитета, в отношении витаминов. В частности, по данным исследования Ассоциации международных фармацевтов-производителей, 68% россиян покупают лекарства без предварительной консультации с врачом. Это вот, понимаете, какая-то эксклюзивная, вот просто страшная ситуация, когда я вот стою в очереди в аптеке за теми или иными лекарствами, меня просто всегда бьет мелкая дрожь, когда передо мной из 10 стоящих 6 человек спросят аптекаря о том, какое мне лекарство от этого попить. Это модно было, наверное, в 18-19 веке у аптекаря спросить, что мне выпить от того симптома, но когда в 21 веке люди идут за советом в аптеку, это просто ни в какие ворота не лезет. Это все равно, что, извините меня, к уголовнику ходить за советом по поводу вопроса о наследстве или каких-то других вещах. Поэтому, а ведь это катастрофическая цифра, 68% людей. Дальше больше информации о том, что есть какое-то то или иное лекарство, значит, люди помогают, это вот статистические данные, которые я вычитал, 22% получают от друзей и знакомых. Я всегда говорю, очень страшная ситуация, когда человек, один раз пролежав в больнице, становится кандидатом наук, два раза пролежав, становится доцентом, а когда он три раза пролежал по поводу гастрита, он становится уже академиком и с таким, знаете, апломбом рассказывает, что лечиться, как лечиться, не слушайте врачей, я все знаю, я вот, значит, здесь три раза уже лежал и совершенно четко не понимаю. Это просто глупость какая-то комическая, которую, вот, не знаю, не хватает пера Гоголя описать, насколько это смешно и глупо получать рекомендации от соседей и знакомых. Не верьте, к сожалению, не верьте ни в коем случае, не используйте эти рецепты, эти советы. Это все практически всегда заблуждение как таковое. И самое страшное то, что вместе с тем, что 68% спрашивают аптекаря, 22% получают информацию от знакомых, практически 80% наших сограждан, они с той или иной степенью доверия относятся к средствам рекламы в средствах массовой информации. Я имею в виду средства рекламы, которые пропагандируют лекарства из радио, из телевидения. Они становятся очень ухищренными сейчас. То показывает прием врача, которого, если честно, я как врач могу сказать, я никогда не видел этих врачей, которые по той или иной, так сказать, вот схеме рекламируют какое-то лечение. То показывают какого-то, значит, человека, который рассказывает о чудодейственных травках. У нас вот на местных каналах это просто стало каким-то суперувлечением. Вытащат какого-нибудь косметолога, дерматолога, и он рассказывает о том, что вот эта травка избавит вас от всех каких-то проблем. Но не верьте вы рекламе, в конце концов. Просто ни одной рекламе верить нельзя. Даже если вам рассказывают, что мизим для желудка незаменим, это все глупости. Он не имеет никакого значения в лечении желудка на самом деле. Поэтому это все катастрофическое заблуждение, с которым ни в коем случае нельзя мириться и нельзя получать информацию. Информация может быть, знаете, только знакомительного характера. Вот есть такой препарат, есть такое название. Вот вы можете его обсудить с врачом, можете посоветоваться относительно тех или иных эффектов в отношении его. Но это в качестве только общеобразовательной вашей информации, а не применение для лечения для вашего. Наша передача подошла к концу. Я желаю вам, как всегда, самое главное здоровья, бодрости духа, ни в коем случае не отчаиваться ни в каких сложных проблемах. Вместе с вашим врачом, с квалифицированным врачом, всегда можно найти выход и постараться победить болезнь. Не болейте, и помогай вам Бог.
Вы слушали передачу из цикла «Медицинский городок». Ее провел доктор медицинских наук Игорь Борисович Хлынов.